мы продолжаем сегодня цикл рассказов нашего берлинского корреспондента Юрия Векслера о современном антифашистском движении в Германии. Сегодня о корнях современного неонацизма и антифашизма.
И спустя 64 года после окончания Второй мировой войны Германия продолжает разбираться со своим нацистским прошлым, длившимся всего 12 лет, но оставившим тяжелейшее наследство. Выходят все новые и новые книги, исследования историков и документальные фильмы. Пожалуй, самым разоблачительным за последние годы стал вышедший в прошлом году фильм немецкого режиссера Михаэля Верховена, название которого можно было бы перевести как «Человеческая несостоятельность» или как «Отказ человечности». Фильм неопровержимо доказывает, что в многолетнем процессе планомерного ограбления нацистами немецкого еврейства под видом так называемой «аризации» еврейских предприятий участвовало поголовно все население страны. В самом начале фильма об этом говорит историк Гёц Али.
Я называю это диктатурой услуг или услужливой диктатурой. Это означает преступную систему по экспроприации, депортации, принуждению к эмиграции и уничтожению, которая функционирует так, что каждый немецкий гражданин, не являющийся евреем, он может даже быть антифашистом, главное, чтобы не был евреем, участвует в распределении полученной от этого процесса материальной выгоды.
Это ограбление, как показано в фильме, сопровождалось кавкианским, кажущимся сегодня почти безумным и в то же время бесстыдно бесчеловечным бюрократическим творчеством чиновников, одержимых желанием придать этому преступлению вид торжества законности. Поэтому так убедительно в фильме доказательная база. Интересно, что документы об ограблении немецкого и австрийского еврейства до недавнего времени были неизвестны. Известны историкам. Их скрывали, но, что не менее удивительно, не уничтожили. Процесс денацификации тянулся в Германии десятилетиями. Только в 1985 году президент страны Рихард фон Вайтзекер произнес свою знаменитую фразу о том, что 8 мая 1945 года было днем освобождения. Освобождение нации от нацистского прошлого подразумевало и освобождение общества от носителей нацистской идеологии. Последнее, впрочем, осуществлялось не всегда и не везде. Многие специалисты, профессионалы с нацистским прошлым смогли сделать послевоенные карьеры как в ФРГ, так и в ГДР. Но были и те, кто решил сделать борьбу с нацистской идеологией и ее прошлым смыслом своей жизни. Одним из таких людей был вернувшийся после войны в страну из эмиграции немец еврейского происхождения, генеральный прокурор сначала города Брауншвейг, а затем земли Гессен Фриц Бауэр. Сейчас это имя почти забыто в Германии, в то время как заслуги этого человека в деле построения демократии послевоенной и посленацистской Германии трудно переоценить. Те, кто все же что-то знает о Бауэре, называют, как правило, только один подготовленный в 1963 году процесс над администрацией Освенцима. Одного этого было бы достаточно, чтобы остаться в истории. Но Бауэр, например, вступив в личный контакт с израильской разведкой, выдал ей местонахождение Адольфа Эйхмана, отвечавшего в годы войны за окончательное решение еврейского вопроса, то есть за сбор и отправку евреев в лагеря смерти. Поэтому неудивительно, что в послевоенной Германии, где денацификация, как я уже говорил, проводилась, но и силы ей противостоящие были значительны. В этой Германии Фрица Бауэра ненавидели многие и многие. Фриц Бауэр умер при странных обстоятельствах при подготовке процесса над организаторами программы «Эвтаназия». Как раз сейчас немецкая кинодокументалистка Илона Циок завершает свой новый фильм, первый фильм о Фрице Бауэре. Для нее это уже третья картина антифашистской направленности. Илона училась, среди прочего, и в Москве, и помимо многих других языков, владеет и русским.
Его очень не любили, он был генеральфайнд, был главным врагом страны, потому что он хотел разобраться с нацизмом, а это Германия тогда не была заинтересована в этом совсем. У меня такое впечатление после вот всех этих интервью и материала, который у меня есть, архивного материала, что просто его хотели как можно скорее забыть. Его тоже называли «Nestbeschmutzer», как это будет по-русски.
Буквально перевод – это «осквернитель собственного гнезда».
Да, вот так его называли. Даже в газетах можно было прочесть, что он «Nestbeschmutzer». Это уж невероятно. Единственный человек тогда, который вот в такой позиции единственный, да, кто занимался тем, чтобы Германия стала демократической, его просто ненавидели и хотели избавиться, значит, в памяти, да, чтобы забыть его. Сегодня есть только одна улица, которая имеет его имя. То есть какая-то маленькая грязная уличка в Штутгарте, там, где он родился. В Берлине нет улицы. Во Франкфурте нет, в Брауншвайг нет, там, где он работал. Это все места его работы. Но есть институт Фриц Бауэра. Но это мало кто знает, что есть такое, и он находится во Франкфурте. Так что память про Бауэра, ее нет, как будто его никогда не было.
Сейчас, когда организаторы путча против Гитлера 20 июля 1944 года, полковник граф Шенк фон Штауфенберг и другие считаются в Германии героями, многие уже не помнят, что несколько лет после войны они в глазах практически всех немцев оставались предателями и преступниками. Поворот в сознании граждан по этому поводу и фактическую реабилитацию деятелей немецкого сопротивления осуществил Фриц Бауэр своим первым известным процессом над Эрнстом Ремером, тем, кто арестовывал многих заговорщиков, а после войны публично поносил их, называя преступниками, рассказывает Илона Циук.
Ремер ходил в 1952 году еще и говорил, что вся оппозиция Гитлеру, что это были предатели Родины и преступники. Да. Он ходил после войны, 7 лет после войны, представьте себе. И ходил, и он был тоже членом этой новой нео-нацистской партии. И Бауэр, когда он услышал об этом, он его захватил, и он сделал процесс, в котором ему даже не важно было, чтобы он получил, я не знаю, сколько там, ну, какое-то наказание, да? Он хотел восстановить die Ehre der Widerständischen, восстановить их честь, чтобы доказать, что они не были, не могли продать родину, потому что гитлеровская Германия не считалась страной, а это был какой-то криминальный что-то. Это очень-очень важный процесс, который он вел. И он, это был Бауэр, который все поставил на свое место, делая этот процесс, Реймер-процесс. Он его самый важный на самом деле, но это мало кто знает.
Главной целью Бауэра, целью, которую он достиг, было не само осуждение Ремера, ему дали всего 3 месяца за распространение клеветы, а реабилитация заговорщиков 20 июля. Суд присоединился в своем решении к позиции Бауэра, что, цитата, «государство нацистов не было правовым государством, а было государством несправедливости». Конец цитаты. В фильме не раз звучит голос Фрица Бауэра. Как я уже сказал, Фриц Бауэр умер при странных обстоятельствах. Основная версия его смерти – самоубийство. Многие, однако, считали и считают, что Бауэр был умерщвлен. Обе версии обсуждаются в картине Илоны Циук. Фриц Бауэр.
Я лично могу только сказать, что моя приверженность праву, мое личное участие в процессах были решающими для моей жизни. Я хотел бы, чтобы молодые люди сегодня были так же одержимы жаждой и мечтой о праве и справедливости, как это было со мной в молодые годы. Я хотел бы, чтобы они тоже почувствовали, что жизнь обретает смысл, если человек выступает за свободу, права и братство людей. Когда ясно увидел в Освенциме, что государство пошло на преступление и что население страны соучаствовала в этих преступлениях из оппортунизма, конформизма и просто из удобства соучастия, хотя иногда, конечно, и из страха, я понял, что следует сказать людям то, что они не хотят слышать, что в нашей жизни есть черта, граница, за которой человек не может позволить себе соучастие. Мы хотим, чтобы те времена никогда не вернулись, но мы знаем, насколько чудовищно склонен человек поддаваться соблазну красивых громких слов, насколько подвержены такому соблазну молодые люди, готовые иногда клюнуть на бессодержательную приманку, дать заворожить себя и начать действовать, исполняя чужую волю.
Эти слова Фрица Бауэра во многом объясняют наличие неонацистов и в современной Германии, и в частности их наличие на территории бывшей ГДР. В своей другой, последней по времени, снимавшейся несколько лет назад, картине «Монархист и коммунист», Илона Циок рассказала удивительную историю встречи в концлагере Заксенхаузен двух противников Гитлера – монархиста графа Карла Ханса фон Харденберга и коммуниста Фрица Перлица. Наличие общего врага позволило этим двум, по сути, непримиримым политическим противникам вступить в контакт и найти точки соприкосновения. После войны пути монархиста и коммуниста разошлись. Монархист граф жил в ФРГ, а коммунист Фриц Перлиц строил социализм в ГДР и сделал там карьеру. Контакты двух противоположностей, тем не менее, продолжались. В картине Илоны Циук мне бросилось в глаза, что рассказывающая о муже вдова Перлица Валли находится в кадре настолько в тени, что черты ее лица еле различимы. На мой вопрос, почему это так, Илона Циук объяснила, что Валли Перлиц не хотела сниматься вообще. Она боялась
фашистов. Она думает, что в Германии, именно там, где она жила, это было в Потсдаме, в какой-то части такой, где находилась тоже школа имени Перлица и улица имени Перлица. И она там жила. И там после объединения Германии оказалось много неоназистов. Вот, и они и в доме тоже, в этом вот такой высотный дом был, где она жила. И именно их она боялась, чтобы они ее не узнали.
А все-таки что это неонацисты сегодняшние? Они что?
Они коммунистов ненавидят.
Вот это для меня была некая новость. Как бы одна из мишеней...
Это коммунизм, да. Это же Гитлер говорит в этой картине. Я их, как он говорит, я коммунистов уничтожил, а сейчас... буду уничтожать и евреев, и там, я не знаю, всех, которые не ариш. Он же всех хотел уничтожить, кроме настоящих немцев. А первые были коммунисты, потом евреи, а потом уже пошло все остальное. Это был такой план у него. А сегодня вот они такие же. Я думаю только, что они сегодня больше, может быть, даже против турков, чем евреи, потому что евреи уже столько нет, как турков здесь. Так что немножко, ну там кое-что поменялось, по-моему. Я думаю, что турки сегодня евреи.
И все же, переворачивая мысль Фрица Бауэра, многие современные немцы не хотят соучаствовать в антифашистских проектах за пределами определенных для себя границ. Об этом говорит история финансирования картины Илоны Циок.
Что интересно, что правительство поддерживает этот фильм, а большинство Film Foundation, у которых есть деньги на фильм, отказались от этого фильма. Хотя мой фильм до этого фильма был очень успешный. Значит, они обычно должны давать деньги, когда последний фильм хорошо шел, был успешным в мире, тогда они дают. Но на этот фильм почти никто не хотел дать денег, а тот, кто дал, они дали такие маленькие деньги, чтобы, ну, мне кажется, что это как алиби.
Илона Циок надеется, что ее новая картина будет принята в программу Берлинского кинофестиваля.
Рассказывал наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер. Продолжение слушайте в программе «Время и мир» в следующую пятницу. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В научной рубрике.